Псалом 28 говорит нам такие слова. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские. Заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрушает от бремени, разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой». Слава Господу, дорогие друзья, и благословит народ свой миром. И Писание говорит, глас Господа силен, и в жизни каждого из нас возгремел глас Божий. Бог каждому из нас в свое время прикоснулся, пришел в нашу жизнь. Кому-то очень тихий был голос Божий, да, но очень сильный, который пробудил человека, дал ему возможность прийти, склониться и получить его прощение. И мы сейчас будем в этот час молиться, славить Господа, ибо Писание говорит, Бог достоин хвалы. Нам есть с вами за что благодарить Небесного Творца. Мы сегодня, может быть, много имеем различных нужд, у нас различные, может быть, проблемы, но на это место мы пришли Бога прославить. Потому что какая бы проблема, нужда ни была, какая бы трудность ни была, у нее есть выход – в Иисусе Христе. Слава Господу! Бог дает выход из любой ситуации. Я думаю, что все из нас, знающие Господа, 100% поднимут руки и скажут, у Бога нет тупиковой ситуации. Аминь? Аминь. У Бога нет. И потому мы сегодня будем Его за это благодарить, славить и верить, что Он нас никогда не оставлял, мы это знаем твердо, и верить, что Он нас никогда не оставит, если мы будем верны Ему. Вставши будем молиться.
моей, слово Твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас всех. Ведь Ты, мой Бог и Бог моих друзей. Ведь Ты, мой Бог и Бог земли моей. Слово Твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас всех. Сколько любви, сколько добрых людей, сколько даров, сколько новых друзей. Даришь Ты нам своей доброй рукой, все это Ты. Радость и свет, Твоя любовь объединяет нас слез. Верю, что Ты на любой из дорог всегда будешь вместе со мной. Ведь Ты мой Бог и Бог моих друзей. Ведь Ты мой Бог и Бог земли моей. Слово Твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас всех. Ведь Ты мой Бог и Бог моих друзей. Ведь Ты мой Бог и Бог земли моей. Слово Твое в каждом из нас, в наших глазах радость и свет. Твоя любовь объединяет нас всех. Твоя любовь объединяет нас всех.
О, великий Иегова, Господь в пустыне освети.
Yes. друзья, давайте скажем слава нашему Господу, что Бог по своей великой милости к нам, Он продляет это благоприятное время для того, чтобы нам вместе собираться здесь, на этом месте, для того, чтобы научаться у Его Слова, для того, чтобы Бог говорил к нашим сердцам. Итак, я прочитаю место Священного Писания, которое записано в послании к Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Апостол Павел пишет такие слова: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И я сегодня с вами хотел бы порассуждать на тему, которую я назвал «Нужно ли сжигать за собой мосты?». Все вы слышали выражение, что время от времени кто-то сжигает за собой мосты. И мне как бы стало интересно вообще на самом деле, откуда пошло это выражение и почему люди подчас сжигают за собой мосты. И выражение это пошло с древних времен, и оно говорит о том, что, если дословно смотреть, что это такое, то во время каких-нибудь войн, переправляясь через реку, воины, они сжигали за собой мост, переправу, по которой они переправились, для того, чтобы им не было назад дороги. И тогда, когда они понимают, что им нет назад дороги, то они прилагают все свое старание для того, чтобы победить в данной войне, для того, чтобы им остаться, остаться живыми. Вот. И, такой вот вопрос возникает, для чего вообще на самом деле это каждому из нас нужно. Когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Господу, каждый из нас, он имеет свою какую-то жизнь. Или имел до сего момента. И эта жизнь, она наполнена разным. У каждого были разные переживания, разные чувства какие-то. Может быть, разные дела. И со всем этим мы приходим к Богу. И Бог по своей великой любви, Он каждого из нас принимает, потому что в том же самом Слове Божьем, если мы читаем пророка Иеремию, 31 глава, 3 стих, Бог говорит, что «любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Божья любовь, она объемлет каждого из нас, и Бог принимает нас такими, какими мы есть. Но в то же время нужно отрываться от старой своей жизни, от того, что было у нас, потому что, если мы прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Марка, 2 глава, 21 и 22 стих, здесь такие слова написаны. Христос сказал такую притчу: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Такую притчу сказал Христос, и всем это было понятно. Потому что на самом деле, заплатки, наверное, сейчас больше уже никто не делает заплатки. Проще выкинуть старую вещь и купить новую. Но когда я был маленький еще, у меня были такие брюки, у них на коленях были такие большие хорошие заплатки. Почему? Потому что есть такая способность у маленьких детей, они очень часто ползают на коленях, и вот это место прорывается. Вроде и брюки-то новые, и выкинуть жалко, но уже с дырами не будешь ходить. И вот здесь Христос говорит, что никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани. Почему? Потому что ветхая одежда, она все-таки уже изнашивается, и материал не такой прочный. И тогда, когда ты будешь стирать, то это разная степень усадки будет у материала, и она прорвется, и будет дырка большая. То есть смысла в этом никакого нету. Если смотреть на духовный смысл, то выходит, что тогда, когда мы приходим со своей жизнью ко Христу, тогда, когда мы приходим с тем, что с нашими переживаниями, с нашими проблемами, мы все приходим к Богу, и Он нас принимает. Но если мы пытаемся совместить свою прошлую жизнь с тем, что дает Христос, то это невозможно. Это невозможно, потому что нельзя жить одновременно двумя жизнями. Потому что что-то одно в любом случае будет преобладать. Или будет преобладать греховный, или будет преобладать жизнь, которую дает Христос. Поэтому старую жизнь нужно отвергать. Потому что даже если мы вспомним пример, когда Христу привели блудницу, когда все остальные ушли, он говорит: «Иди, я тоже тебя не осуждаю». И в других местах он говорил еще много: «Иди и впредь не греши». Да, то, что ты делал раньше, это было раньше в твоей жизни. То, что ты делал, это было до того, как ты познал Бога, до того, как ты пришел и обратился к Богу. Это было в старой твоей жизни. Но эта жизнь, она должна закончиться раз и навсегда на Голгофе, потому что новую жизнь дает Христос. И эта жизнь, она намного лучше. Намного лучше того, что ты переживал, ты жил как-то своей жизнью. И поэтому, на самом деле, нужно разрушать старые мосты. Но, с другой стороны, не нужно. Не нужно, потому что я недавно читал книгу, и там есть такое слово, которое записано, и оно, звучит следующим образом. Невозможно построить новую жизнь без того, чтобы исправить ошибки старой. Есть такие дела, которые нужно на самом деле исправлять. Если мы обратимся к Слову Божьему, то есть очень много примеров, которые говорят о том, что без того, чтобы исправить ошибки старой жизни, нельзя что-то сделать новое. Нельзя построить новую жизнь, нельзя построить новые отношения без того, чтобы исправить старое. Если мы вспомним с вами тот момент, когда народ израильский под руководством Иисуса Навина завоевывал Ханаанскую землю. И был один случай, когда народ пошел завоевывать маленький такой небольшой город, который назывался Гай. И Иисус Навин посмотрел и говорит: не надо туда весь народ везти. Зачем? Не нужно. Пойдет, пускай часть народа, и они с Божьей помощью завоюют этот город. Но случилось то, что этот народ, он потерпел поражение. Та часть людей, которая находилась там, они потерпели поражение, и весь народ пришел в такое недоумение и сказали: почему такое произошло? Почему это произошло в нашей жизни? Почему Бог допустил? И что вообще нам дальше делать с этим? Мы находимся посреди людей, которые враждебны к нам, и вдруг мы потерпели поражение. Наши победы закончились, и что нам дальше делать? Сейчас все выйдут навстречу нам, и мы погибнем. И вот они обращаются к Богу, взывают. И Господь говорит, что Израиль согрешил. Как я могу выходить вместе с вами на войну, если вы допустили грех в своей жизни? Как вы хотите построить новую жизнь, если в вашей жизни продолжает жить грех? И что они делают? Они начинают взывать к Богу, и заканчивается тем, что находится такой человек, который говорит. Причем, что самое интересное происходит, что тогда, когда стоит народ израильский, когда Бог указывает там на колено, на племя и указывает на определенного человека, то этот человек стоит и ждет, когда же на него все-таки укажут. И когда ему говорят, что вот, Ахан, что случилось, почему Бог на тебя указал, и он говорит: да, на самом деле я согрешил. Но до сего момента он стоял и ждал, он не знал Бога, он не знал, что Бог знает его сердце, знает его поступок. Знал. Знал он все это, но в то же время он стоял и молчал. Он думал, что это как-то, может быть, пройдет мимо него. Что это как-то, может, не коснется его. И по каким-то причинам Бог не укажет на него, и все это будет сокрыто. И он будет дальше продолжать свою жизнь. Но нет, этого не происходит. Бог указывает на этого Ахана, и он говорит, что ты согрешил. Потому что ты взял заклятое, взял то, что не должно было делать. Точно так же может происходить и в жизни верующих людей. Что-то происходит в них, что-то происходит в их сердцах, в их жизни, и они это скрывают. Они это скрывают и думают: будет дальше так, как и было. Я буду жить, я буду строить свою жизнь, я буду строить свои отношения с Богом, я буду строить свои отношения с окружающими людьми, и никто ничего не узнает. Но знай, дорогая душа, что ничего не получится. Ничего не получится в твоей жизни. Не получится новых отношений, не получится новой радостной жизни, потому что все то, что ты сделал раньше и не исправил, оно так и останется в твоей жизни. Оно будет тем грузом, который будет тянуть тебя назад. Оно будет тем, что будет заставлять тебя возвращаться назад постоянно. И до того момента, пока ты это не исправишь, пока ты не наладишь эти отношения с Богом, пока ты не исправишь то, что можно еще исправить, не будет нового. Не будет новой жизни, не будет радости, не будет настоящего общения с Богом, и твое сердце будет постоянно тяготиться. Твое сердце будет постоянно переживать и возвращаться к тому, что было. Поэтому, на самом деле, с одной стороны, сделать очень просто. Нужно пойти исправить. Но с другой стороны, это очень сложно. Вернуться назад, обернуться назад и исправить то, что сделала твоя рука. Это очень сложно. Но если мы на самом деле хотим построить новые, хорошие, радостные, искренние отношения с Богом, если мы хотим построить новое прекрасное здание, которое, в котором будет жить Бог, то это нужно делать. Это просто необходимо делать. И поэтому я хочу вместе... еще приведу такие несколько примеров, которые открыты в Слове Божьем. В том же самом Откровении написано 2 глава, 5 стих. Есть такие слова, которые Бог говорит одному из ангелов церкви. Итак, Откровение, 2 глава, 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Такие слова, которые говорят о том, что нужно исправляться, нужно возвращаться назад и выстраивать эти отношения. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе с вами сейчас помолились, попросили Бога силы для того, чтобы Бог открыл нам то, что, может быть, мы уже давным-давно забыли и думаем, что все хорошо. Я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились и сказали сегодня, может быть, обновили этот завет с Богом, который мы однажды открывали свое сердце для Бога и говорили: «Господи, мы хотим служить Тебе». И я хочу, чтобы мы искренне посмотрели на свою жизнь и сказали: «Боже, мы хотим служить Тебе. Мы хотим строить свою жизнь на основании, которое есть Ты». Потому что Слово Божие говорит, что нет ни в ком ином спасения, как только в Иисусе Христе. И нет другого основания, на котором мы можем строить. Нет другого. Если мы будем на чем-то другом строить, то это рано или поздно оно разрушится. И будет очень прискорбно, когда мы прилагали старания, усилия, строили чего-то, но в один момент это рушится. И хорошо, если у нас еще есть силы подняться и начать строить новое. А если сил уже нету? А если жизнь уже прошла, и она прошла напрасно? Я не хочу, чтобы моя жизнь закончилась так. Я не хочу, чтобы тогда, когда придет время, я остался, есть такое выражение, да, с пустым корытом. Я не хочу этого. Но я хочу, чтобы мои руки или мой вес, как говорил брат Виталий, они имели вес. Они имели вес, когда я приду, предстану пред Богом, и Бог скажет: ну, на самом деле ты имеешь какой-то вес. Поэтому давайте будем молиться и просить об этом Бога.
Слова внутри. Они во мне зависли. Мой мозг к такому явно не привык. На волю вновь бастуя рвутся мысли, но связки в отпуск выгнали язык. Я заболела, голос потеряла. И молчу, и силу слов еще сильнее ценю. О, сколько нужных слов я не сказала, а сколько лишних слов не говорю. Молчу неделю, две и три, и верю, что Бог не зря мне это время дал. Язык – недооцененные двери, уста – недооцененный портал. Ты знаешь, есть слова, что исцеляют, как оживляющая чистая вода, слова, что от земли приподнимают и изменяют жизни навсегда. А есть слова, что воскрешают веру, дарующие шанс любой мечте, меняющие в корне атмосферу, включающие солнце в темноте. А есть слова, как газы выхлопные, проникнут в кровь, не избежишь проблем. От них порою даже самые родные друг другу вдруг становятся никем. Ты знаешь, есть слова острее лезвий. Их невозможно просто так забыть. И их уже не выкинешь из песни. Да и назад нельзя их проглотить. Они мешают жить. И будет ночью. И разъедают словно кислота. Они как будто душу рвут на клочья, а эхо их звучит через года. Слова. Мы так легко даем им волю. Они летят, меняя этот мир. То искривляют все взрывной волною, то ободряют, придавая сил. Уста при нас опаснее, чем ружья. На них запрета нет и сейфов нет. Но мы за них, и помнить это нужно, дадим однажды Господу ответ.
С Твоим именем, Боже, мир давно уже свыкся. С ним идут убивать, воровать и молиться. Кто-то смеет гадать, кто-то им исцеляет. Слово Твое этот мир забывает. Твое слово сложили на пыльные полки. Я умоляю, зови, не умолкни. Твоим именем, Боже, прикрываются люди. Думают, небо молчит и не судит. А небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши? Бог людские сердца стучит, проникая в души. А небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись. Война и неправда — привычное дело. Уже разлагаются цели и вены. Нужда и измена, залитое горе, под масками счастья играются роли. Земля содрогается, бьют океаны, мир напоминает гниющие раны. Только люди уверены, небо молчит, только люди совсем не боятся грешить. Небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши? Бог людские сердца стучит, проникая в души. Небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись. Голодные взгляды, подкупные руки, двойные пути и тайные муки.
проклятье и дерзость, любовь извратили под грязную мерзость. Уж ухо не режет и совесть не судит, когда же, когда нас небо разбудит. Мир как будто не слышит уставов твоих, Боже, я умоляю, помилуй глухих. А небо кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши? Бог в людские сердца стучит, проникая в души. А небо кричит, ждет, долго терпит и слезы льет. Мир на грани повис, пробудись.
Братья и сестры, мир вам! Слава Господу нашему за то, что Он дал нам еще одно воскресное утро, в которое мы можем, собравшись вместе, поклониться Ему. И вы знаете, очень приятно то, что, несмотря на то, что многих я не знаю лично, но тем не менее я знаю, что вы мои братья и сестры. У нас один Отец, и Он всех нас сделал своими детьми. Хвала Ему за это. И сегодня мы пред Ним вместе предстоим и знаем, что Он пребывает с нами здесь, на этом месте. Мы знаем, что Он принимает наши молитвы, принимает нашу хвалу, принимает наше поклонение и рад иметь общение с нами. Хвала Ему за это. Одному реформатору 16 века Мартину Лютеру приписывают следующие слова. Жить нужно так, как будто бы Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра. И на самом деле нам всегда должно помнить, кем является для нас наш Господь. Чтобы наша вера не ослабевала, чтобы мы всегда видели цель и чтобы мы всегда могли держаться Его обетований. Я хотел бы обратиться к Божьему Слову и прочитать одно место в начале. Одно место из Священного Писания, записанное в первом послании к Коринфянам, 1-2 стих. Здесь апостол Павел пишет о себе и говорит следующие слова. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Интересная мысль, не правда ли? Он говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Он не говорит здесь о результате своего труда. Он не говорит здесь о том, какие у него там должны быть методы, но он говорит о том, что от него ожидает Бог. И Бог, что интересно, по крайней мере, по этому месту Священного Писания, не ожидает от него какого-то конкретного результата, не ожидает от него каких-то конкретных действий, но он ждет от него верности. Чуть ниже там написано, что для меня, говорит Павел, нет разницы, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Он говорит, я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь. И он дает некоторый совет. Он говорит, я вам говорю, чтобы вы не судили никак прежде времени, пока не явится Христос, пока не явится Господь, и там написано, и то, что во мраке, не выйдет на свет. Он говорит, прежде времени не стоит делать выводов, но всегда, всегда нужно оказывать Богу верность. Всегда нужно быть Ему верными. Еще мне вспоминается одно место Писания, записанное в книге пророка Исаии, 6 главой. Мне однажды показалось это интересным, и я периодически с разными людьми этой мыслью делюсь, когда вижу это необходимым. Вы помните, что в 6 главе самого первого стиха описано, как Исаия получил видение от Господа. Он видел Господа, сидящего на престоле, вот, он видел Божью славу, он видел Божье величие, и некоторые даже отмечают, глава до этого, она описывает, как пророчествуя, Исаия говорит людям: «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам». И перечисляется много разных моментов, которые люди делали неправильно, и Исаия, будучи движим Духом Божиим, возвещал им горе. Но здесь случилось что-то, что заставило его сказать «горе мне». И это что-то, это было созерцание славы Божьей. Когда он увидел Господа, то в 6 главе, 5 стихом написано: «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вы знаете, подчас мы можем убеждать людей, мы можем показывать им на их недостатки, и порой это правильно, но совершенно другая реакция у людей будет тогда, когда Господь явится им. Или же когда мы им явим Господа. Я не знаю, с кем это случилось, но один брат мне рассказывал, как однажды один верующий беседовал с неверующим и доказывал ему существование Бога. И он приводил ему разные примеры, он приводил ему разные аргументы. Он пытался объяснить ему и настолько был убедителен в своих речах, что, кажется, нельзя не поверить. А тот стоит и говорит: нет, Бога нет. Он ему вновь приводит какие-то примеры. Он говорит: Бога нет. Он ему опять приводит какие-то аргументы. Он говорит: Бога нет. Он приводит еще какие-то доказательства. Он говорит: Бога нет. И этот верующий брат, уже отчаявшись, говорит: «Господи, ну откройся ж ты ему!» И он стоит. Вообще-то есть. И вот вы знаете, порой мы можем многое говорить, но важно помнить, когда Господь приходит, и Господь являет свою славу, там и многих слов порой не нужно. Я не о том, что говорить не надо, я не о том, что не надо доказывать и приводить аргументы, это все должно быть на своем месте. И недаром все-таки Исаия говорил людям: «Горе вам, горе вам, горе вам», и они должны были это услышать даже без явления Божьей славы, без того, что им явится Господь, сидящий на престоле. Но получилось так, что когда Исаия увидел это видение, он сказал: «Горе мне», потому что он быстро, в секунду понял, что у него тоже не все в порядке. Он понял, в чем ему нужно покаяться, он понял, что ему нужно исправить, и он понял, о чем ему нужно переживать. Но далее написано: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Вы знаете, у Бога есть такая интересная черта. Он выводит наружу то, что люди скрывают, и скрывает то, что люди открывают пред Ним. Когда человек имеет способность каяться, когда человек имеет способность выносить во свет все свои, может быть, некрасивые стороны или недостатки, Бог имеет такую способность просто снимать их. Хвала Ему за это. В этом благодать нашего Господа Иисуса, который дает нам всегда возможность покаяться и быть прощенными. И вы знаете, куда бы человек ни забрел и что бы с человеком ни случилось, если он обращается и кается, Бог дает прощение. И здесь мы видим, человек сказал: «Горе мне», и тут же от Бога произошла определенная реакция. «Твой грех очищен», услышал этот человек в конце концов. Но что было дальше? И на это я хотел бы обратить особенное внимание. «Услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать и кто пойдет для меня?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“». Я думаю, мы очень многие знаем эти слова и этот отрывок. И нередко на разных конференциях, на разных там молодежных съездах или миссионерских каких-то встречах, на разных подобного рода мероприятиях, когда звучит призыв к какому-то труду, когда звучит призыв к какому-то делу, и когда людей хотят мотивировать и возбудить в них ревность, то порой приводят это место и говорят: «Господь сегодня спрашивает, кого мне послать. А ответишь ли ты: „Вот я, пошли меня“?» Ну, некоторые, знаете, как бывает, когда слышат призыв, кого мне послать, они говорят: „Вот я, пошли его“. Такое тоже бывает. Но здесь Исаия ответил: „Вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня“». И вы знаете, на самом деле это место, оно мотивирует. Это место, оно к чему-то побуждает. Это место может вызвать ревность. Но кто из вас хорошо помнит, что написано дальше? Что написано дальше, мои братья и сестры? После прекрасных слов: «Кого мне послать, говорит Господь», и Исаия с ревностью говорит: «Вот я, пошли меня», дальше Бог говорит следующее. «И сказал он: „Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». То есть Бог говорит: раз ты готов, иди и пойди, скажи тем людям, которые тебя не будут слушать, и делай дело, которое не будет иметь внешнего успеха. Иди и начни это делать. Лично я представляю себе эту картину так. Я не знаю, так ли это было, но я себе представляю интонацию, с которой говорил Исаия. Он говорил сначала: «Вот я, пошли меня». Это была ревность, это был порыв, это, было такое поднятое настроение. И когда Исаия услышал эти слова: «Хорошо, я рад, что ты согласен, и я хочу послать тебя к тем, кто тебя не будет слушать», то дальше мы читаем, Исаия говорит: «И сказал я», и я думаю, он сказал именно с такой интонацией: «А надолго ли, Господи?» Он говорит: «Иди, потрудись для меня». и говори тем людям, которые на тебя не будут реагировать, тебя не будут слушать, их сердце огрубело, их ухо закрыто, их очи сомкнуты, они будут делать все, чтобы твое слово до них не дошло. Он говорит, а это долго продлится, Господи? И Бог, воодушевляя его, говорит, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, она опять будет разорена. Как вам такая мотивационная речь? Иди и делай то, что не будет иметь никакого внешнего успеха. Иди и делай. Кого мне послать? Кого мне послать? Бог говорит, кого мне послать? Большинство людей сегодня, они желают делать то, что будет иметь успех, и то, что принесет им видимый плод. Вот мое дело, вот мой результат. Вот мои старания, вот результат моих стараний. Я на такое готов. Но Бог говорит, подожди, а ты готов сделать то, что не будет иметь вот такие причинно-следственные отношения? Ты готов делать то, что не будет приносить тебе быстрого удовлетворения или быстрого результата? Ты готов это делать? И вот Исаия стоит и думает, Господи, на что я подписался только что? Доколе вся земля не вымрет, города не опустеют, и я должен буду ходить этим последним людям и говорить, Господь послал меня к тебе. Они будут опять закрывать свои глаза, затыкать свои уши, потому что их сердце очерствело. Они будут, а ведь вы знаете, как тяжело вкладывать сердце в тех, которые говорят, все, ты нам не нужен, уходи, мы не хотим тебя слушать. Или же наоборот, порой, когда они тебя слушают и говорят, да, все, так будем делать, так будем жить. Но проходит полчаса, и ты видишь, что никакого сдвига. Проходит час, никакого сдвига. День, год, никакого сдвига. И ты говоришь, ты серьезно воспринял мои слова? Ну, так. Это тяжело. И Исаия должен был сделать выбор. Исаия должен был либо согласиться, либо не согласиться. И благодарность Богу, Исаия согласился. И то, что могло закончиться на 6 главе, продолжилось до 66. И посреди всего того, что мы видим в этих последующих 60 главах, есть слова об Иисусе Христе, которые, когда я лично первый раз читал, я не мог поверить. Я читал и думал, ну неужели так? Потом начал узнавать, мне было наверное, лет 14-15, начал узнавать, за сколько же времени была написана эта книга. За несколько сот лет до Иисуса, и так все подробно описано. С кем умирал, как похоронен, за что умирал, что его не смогут воспринять до конца, потому что он всего лишь как росток из сухой земли. И это все было лишь только потому, я про 53 главу говорю, да? Это все было потому, что Исаия все-таки сказал, вот я, пошли меня, несмотря на то, что, наверное, это не будет иметь успеха. Сегодня мы до сегодняшнего дня пользуемся тем, что Исаия сделал, согласившись на исполнение Божьей воли. Вы знаете, люди сегодня, не буду об этом говорить долго, но люди сегодня настолько обмельчали и настолько стали мелкомасштабными, что они рассматривают даже не то, что будет через несколько лет в их жизни. Они рассматривают то, что будет, через час. Выгодно ли мне это сегодня? Они даже о завтрашнем дне особо не думают. И люди порой говорят, смотрите на людей, они нагрешили, потом год прошел, отлучили их там, да, через несколько лет их приняли, так все нормально. Все нормально. В конце-то концов, у них же все нормально. Так подожди, ты как мыслишь-то? Ты что, мыслишь только лишь вот в рамках каких-то коротких временных промежутков? А такие люди, как Исаия, такие люди, как Давид, такие люди, как Авраам, они мыслили в масштабах вечности, мои братья и сестры. Они даже не мыслили в масштабах своей жизни. Они понимали, что их жизнь, наверное, предназначена не только для того, чтобы вот взять и прожить здесь. И поэтому сегодня об этих людях говорят, говорят и говорят. Они примеры, они великие Божьи благословения для нас сегодня. Хотя они почили давно. Я даже не могу... Вы просто представьте себе, да, когда мы историю своей страны смотрим, нам кажется такая седая древность. А история нашей страны – это всего лишь маленькая прелюдия ко всей истории, которую мы читаем здесь. Об этих людях все говорят. Многие имена великих забыли давно, а об этих людях говорят. Говорят на всех языках. И это величайшие примеры Божьей верности, Божьей любви, Божьей славы. И многие из них являли своей жизнью прообраз Христа, пришедшего на землю. Имя Давида упоминается постоянно. Имя Авраама упоминается постоянно. Имя Израиля упоминается постоянно. Почему? Потому что они могли выйти за пределы масштаба своей собственной жизни. И Исаия один из них. И вот сегодня на самом деле очень важно, чтобы мы с вами могли делать для Бога то, что даже не будет иметь внешних успехов. Просто из-за верности. Просто из-за верности. Знаете, вот я полагаю, когда Бог беседовал с Исаией, Он имел в виду что-то такое личное, глубинное. Он беседовал с ним не просто как с наемником, который готов поработать за зарплату, а Он беседовал с ним как со своим сыном и как со своим соработником, как со своим близким человеком, которому Он желает что-то доверить. И он говорит: слушай, это не будет иметь внешнего успеха, но ты можешь это сделать для меня. Вот просто можешь сделать для меня. Никто тебе не будет аплодировать, никто тебе не скажет спасибо, никто не будет доволен твоими речами, никто не будет следовать за тобой и говорить: молодец, но ты готов это сделать ради меня, а? Я тебе больше скажу, никто не будет принимать все, что ты говоришь, и все это в твоих глазах будет как будто бы бесполезно, но ты можешь это для меня сделать или нет, скажи мне. Так да или нет? Исаия говорит: да. Ну, пускай. Пускай не слышат, пускай не обращают внимания. Но ты хочешь меня послать, это же ты. Я же понимаю, кто ты мне. Я же понимаю, что ты мой отец. Я же понимаю, что ты мой Бог. Я понимаю, что тоже важно, у тебя ничего нет бессмысленного. Если даже я чего-то не увижу, ты видишь все хорошо. Ты знаешь, для чего это будет нужно. Мне рассказывали один случай, я знал эту бабушку, она уверовала в преклонном уже возрасте. Вот. Она прошла войну, в свое время пережила войну, и со времен войны у нее были ее старые друзья, друзья молодости. И вот когда она уверовала, они продолжали общаться, с ее стороны она старалась с ними наладить контакт, ну, как бы не наладить, у них контакт уже и был, продолжать дружбу, а они отвергали ее из-за того, что, как они выражались, она стала сектанткой. Все, предательница. Она, и это была, ну, муж и жена, семья, она уже была вдовой, муж ее, у нее умер. И вот она постоянно старалась поддерживать дружеские отношения, а те ее отвергали. И получилось так, что они заболели, и заболели тяжело, и она приходила им, как старым друзьям, помогать. Помогать по дому, будучи уже сама в преклонном возрасте. И вот она приходит и помогает. Они ее гонят. Уходи. Она свое дело сделает молча, чем могла, поможет и уходит. И так каждый раз она приходит, те говорят: сектантка, а она им служит и уходит. По старой дружбе продолжает служить своим близким людям. И вы знаете, когда эти люди умирали, а они такие были уж в вере своих отцов, как они думали, сильны, но когда они умирали, они позвали ее покаяться. Они сказали: Клава, приди, нам нужно покаяться пред Богом. Они покаялись пред Богом, исповедовались ей и умерли. Вот что было бы, если бы она на каком-то этапе вот этих взаимоотношений сказала: ну сколько можно уже, а? Сколько можно? Ну сколько уже можно? Нет, она продолжала свое дело. На самом деле тяжело, очень тяжело делать тогда, когда ты не видишь результатов. Вы знаете, я не очень, ну скажем так, по природе нетерпеливый человек, и да много там, если перечислять недостатки, времени не хватит, и вам это не интересно. Вот. Но один момент мне все время как-то, ну, в моем разуме оставался, я так наблюдал за собой и думал, мне тяжело это делать. Знаете, когда ты приходишь в помещение, которое завалено чем-то, тебе его нужно разобрать, и ты начинаешь его разбирать. Делали мы это часто с тестем, и это меня стимулировало. Вот, не знаю, выдержал ли бы я один или нет, но вот, это чувство, когда ты вынес из помещения так много всего, но когда заходишь туда опять, ты видишь, ничего не поменялось. Думаешь, как так? На улице груда хлама, но ты заходишь в помещение, и у тебя такое ощущение, как было, так и осталось. Никаких изменений. И вы знаете, в этот момент просто хочется сказать, да это никогда не может быть разобрано. Это никогда не может быть вычищено. Просто хочется сказать, все, бесполезно. Закрой лучше дверь и лучше занеси весь этот хлам обратно. Занеси обратно все это. Вот, но ты понимаешь, что твои чувства в данный момент тебя обманывают. И ты, закусив губу, начинаешь продолжать вытаскивать этот хлам. Выносишь его, выносишь. Опять ничего не меняется. Но в какой-то момент ты заходишь и понимаешь, осталось подмести. Осталось подмести. Вот и все. В конце концов, когда ты, не обращая внимания на свои чувства, не обращая внимания на свои ощущения, не обращая внимания на то, что видят твои глаза, не обращая внимания на то, что, какие мысли свербят твой разум, продолжаешь делать, ты увидишь результат. Один человек сказал интересную мысль. Успешные люди отличаются от неуспешных тем, что они делают постоянно. Первые делают постоянно то, что вторые делают время от времени. И вот когда мы постоянно делаем то, что исполняем Божью волю и совершаем то, что Он от нас ждет, Писание говорит, успех твой будет очевиден. Еще одно место хотел предложить вашему вниманию. Вы его очень хорошо знаете, но, на мой взгляд, оно очень интересное и важное. 20 глава Евангелия от Матфея. 20 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха повествует нам, описывает нам притчу или случай, который Иисус приводил однажды в поучении своим ученикам, своим слушателям. И он говорил, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы в виноградник мой. И что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, ну, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной. Он же сказал в ответ одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Мои братья и сестры, эта притча, я думаю, говорит о многом. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание, во-первых, на то, в каких рамках она стоит. Конец прошлой главы, конец 19 главы, заканчивается такими словами. Многие же будут первые последними, последние первыми. Потом идет эта притча. И в заключение этой притчи Иисус говорит, так будут последние первыми, первые последними, ибо много званных и мало избранных. Я не знаю. Я думаю, что мы разумом понимаем, что здесь все правильно. Но если бы вы были на месте первых, то, наверное, ваши чувства вступили бы в противоречие с вашим разумом. Даже если бы вы знали бы притчу. Вы согласны с тем, что вот на уровне чувств кажется здесь несправедливость? Так или нет? Но если мы вдумаемся, если мы посмотрим на то, что здесь происходит, и наши чувства придут в порядок. Смотрите, получается, что грубо говоря, четыре группы людей, да? Четыре раза он выходил. Помните, Иисус говорил, наблюдайте, как слушаете. Кажется, четыре. Так вот, четыре раза он выходил, и четыре группы людей в разное время были наняты. Определенное количество людей с самого раннего утра пришло на торжище. И как вы думаете, когда первых наняли, кто был доволен, а кто был огорчен? Первые были довольны, а последние были огорчены. Когда он вышел второй раз, я просто себе, опять же, не знаю, как это было, но я себе могу представить, как люди стоят и ожидают, что их наймут. По всей видимости, у них дома есть семьи, у них есть дети, у них есть нужды, у них есть проблемы, но у них нет работы. Соответственно, нет работы, нет зарплаты, нет денег, нет возможности удовлетворить свои нужды и нужды своей семьи. Они понимают, что дома их ждут с деньгами, с продуктами или с чем-то там еще. И они понимают, что сейчас дождутся их домашние или не дождутся, зависит от того, что когда выйдет этот мужчина, наймет ли он их на работу или нет. И вот они стоят, и этот мужчина, хозяин виноградника, выходит и проходит, посмотрев на них, проходит мимо них и идет к следующему и говорит, пошли работать. Как вы думаете, кто был рад в этот момент? Тот, кого наняли. А тот, кто остался стоять на торжище, как здесь написано, праздно. Он стоял там праздно не от того, что он был праздный, а он стоял там праздно от того, что его никто не нанял, а он мечтает об этом. В этот момент в его сердце могло прийти отчаяние, в этот момент в его сердце могло прийти разочарование, в этот момент он мог сказать, а, все равно все бесполезно, я соберусь и уйду отсюда. Но он продолжал стоять. Так вот, что интересно, первые вначале были рады, а потом были огорчены. Но последние вначале были огорчены, а потом были рады. Так в чем разница, где несправедливость? Переживали все, и я думаю, что морально они потратили не меньше энергии, не меньше сил, когда они стояли и с ноги на ногу переминаясь думали, что же мне теперь делать, как я покажусь своей жене, как я приду в свой дом, что я скажу своим детям, чем мне их кормить в конце концов. Но вопрос в чем? Нам-то кажется, что они сидели где-то на диванчике в тени или же пошли домой отдыхать и ждали, пока им придет, образно говоря, смс-ка с тем, что работа есть, приходи. Но нет, они стояли и не уходили с этого места. Они переживали и волновались, а те радостно работали в винограднике. И они бедные, несчастные, перенесшие тяжесть дня и зной. Они были довольны, у них уже все устроилась. Они были спокойны, они знают, я сейчас отработаю, получу свой динарий, и это будет хорошо. Для меня и для моей семьи это будет хорошо. А эти стоят в неизвестности, не знают, как им быть. И не знают, чего им делать. И вот уже вечер приближается, все, позднее время, ждать нечего, результата никакого не будет. Бесконечное ожидание ни к чему не приведет. Конец дня уже. Но что интересно, даже в конце дня хозяин выходит и говорит, а вы чего стоите? Он говорит, мы ждем работы, а нас никто не нанял. Он говорит, так ладно, заходите, я вам дам то, что вам будет нужно. Заходите. И в этот момент они обрадовались. Что интересно, те радовались целый день, хотя им было тяжело работать там, тяжесть дня и зной. А эти обрадовались под конец, хотя весь день стояли как на иголках, нервничали и, не знаю, сердце стучало, и они себе представляли, а вы знаете, как наше воображение работает? Мы себе порой представляем такие жуткие картины нашего будущего, если вдруг что-то идет не так. Как кто-то сказал, большая часть наших страхов – это страх того, что никогда и не должно было бы случиться. Мы себе накручиваем, придумываем и думаем. И вот они стояли, наверное, и думали, как я покажусь своим детям. И вот когда день закончился, те, кто договаривался на динарий, с какого-то странного, не знаю, с чего это они вдруг подумали, что им дадут больше. А с чего они так подумали? А с того, что хозяин почему-то позвал последних вначале. Он позвал последних и дал им динарий. И те сказали, вот замечательно, теперь нам-то дадут больше. С чего бы это вдруг? И хозяин говорит, ты же на динарии договаривался, да, так на тебе твое, иди. И вы знаете, как мне кажется, о чем идет речь? Мы разные люди, и пути у нас разные. И внешние успехи в труде ли, в нашей духовной жизни у нас разные. Вы знаете, есть люди, у которых, ну все срастается, все получается. Они начинают делать дело, это начнет делать, все идет хорошо. Это начнет делать, все идет хорошо. Другие же трудятся, и, может быть, только потомки увидят их результат. Но Иисус говорит, вы можете не переживать за это. Динарий получат все. Если ты не ушел, если ты не оставил свое место, даже если тебе пришлось долго ждать, даже если ты был нанят в самом конце, если ты не стоял где-то, не ушел домой, но стоял на торжище и ожидал, даже не видя результата, даже не видя успеха, даже не видя какого-то устройства, но ты в уповании стоял и ждал, ты получишь свой динарий. Ты получишь свой динарий. Вы знаете, у кого-то случается так, что он уверовал, и весь дом его уверовал. А кто-то молится всю свою жизнь и так и не увидел своих детей верующих. Но Бог говорит, не напрасны твои молитвы, не напрасны. Они обретут свой плод, они обретут свой результат, потому что результат от меня, Бог говорит. Кто-то, даже вы знаете, такой вопрос, как грех. Кто-то борется с грехом, а кто-то подошел, исповедовался, все, у него как будто из памяти стерло. Знаете, как одна сестра рассказывала, она, когда уверовала, долгое время курила, ну, до уверования, вот, и говорит, покурила, никак вот, ну, там, несколько, долго не могла освободиться, несколько дней не могла освободиться, вот, покурила и ушла. Потом, в этот момент, как-то вот, то ли помолилась она, то ли что, Бог дал ей свободу, и у нее как будто бы из памяти было вычеркнуто, что она когда-либо курила. Она заходит и говорит, что за запах, кто тут накурил, что за дым такой? Вот. А некоторые люди, понимаете, они борются и борются с грехом. Ну, я не про курение говорю, не про какие-то вещи. Ну, допустим, не знаю, кто-то мучается от того, что он раздражительный. Кто-то мучается от того, что он, ну, не знаю, обидчивый или еще что-либо, да. И вот он мучается, но он не соглашается с этим. Он не говорит, ну, я такой, принимайте меня. Но он борется, он молится, он исповедуется, он постится. Он говорит, Господи, освободи меня. Но подчас к нему приходит отчаяние и говорит, слушай, а все бесполезно, сколько бы ты ни старался, а все равно, видишь, ситуация пришла, и ты опять раздражился. Он говорит, я не расту, никакого плода во мне нет, ничего у меня не получается. Бог говорит, да подожди. Твое дело принять правильную позицию, твое дело принять правильное решение, твое дело объявить своему греху войну. Но победа-то моя. Победа-то моя. От тебя-то тут больше ничего не зависит. Твое дело стоять, твое дело не уйти, твое дело принять решение и быть ему верным. А результат дам я. Понимаете, это так много открывает для нас. Во-первых, это избавляет нас от отчаяния. Это вселяет в нас надежду. Это дает нам твердо стоять в вере. И это, в конце концов, приносит славу не нам, но ему, потому что мы знаем, не мы этот динарий заработали, а он нам его дал, потому что мы-то, в принципе, в конце дня пришли. А если в начале дня пришли, то тоже, если бы он нас не позвал, да хоть ты обработайся, никто бы тебе ничего не дал. Он тебя позвал. Суть и... как бы центр всего, вот всей этой истории, вот в нашем, по крайней мере, срезе, заключается в том, что причина всего Он, хвала Ему. От нас нужна всего лишь верность, только держись Его. Держись Его, не отчаивайся, не унывай, не бойся. Делаешь, не получается, но ты же хочешь, Господи, чтобы я это делал? Бог говорит, хочу, но у меня ничего не получается, а ты делай. И еще есть такой момент, что подчас Бог даже скрывает от нас результаты нашего труда, скрывает результаты наших каких-то попыток, потому что порой нас это расслабляет, останавливает. Вот, и какие-то процессы в нашей жизни проходят незаметно. Знаете, я слышал еще одну историю, как в одной церкви получилось так, что они лишились пастора, то ли он отошел в вечность, то ли что, в одной из западных церквей. А у них там такая система, они могут, ну, приглашать себе пастора, да, и их совет старейшин рассматривает его кандидатуру, подходит ли он для их церкви. И вот они пригласили одного пастора, чтобы он у них служил. А церковь была, ну, ну, очень консервативные, даже в таких вопросах, что там, не знаю, с места на место что-то переставить было нельзя. И вот в одном углу стояло пианино, и пастор подумал, что нужно в этой церкви все-таки какие-то реформы произвести. И он подумал, первое, что я сделаю, ну, хотя бы пианино передвину. Вот. Ну, оказалось, что это была его первая и последняя попытка что-либо изменить в этой церкви. Ему сказали, что извини, но нам этого не надо, ты нам не подходишь. Ну, он ушел, и через какое-то время, там, может быть, год или два прошло, или три, не знаю сколько, он просто зашел в эту церковь и обнаружил, к своему удивлению, что пианино стоит в другой стороне. И он говорит, а кто же здесь пастор? Ну, говорит, есть здесь пастор, как его можно найти? Сказали ему, как его найти. Тот его нашел, познакомился с ним и говорит, ты можешь мне ответить на один вопрос? Как ты передвинул пианино? Как тебе вообще это удалось? Я был здесь до тебя, и мне сразу указали на дверь. Он говорит, да все очень просто, я просто передвигал его по 5 сантиметров за один раз. Я, говорит, вот двигал понемножку и двигал, и вот оно стоит в другой стороне. Понимаете, мы очень часто хотим действовать по принципу «пришел, увидел, победил», как говорили про римлян. Вот, а Бог часто делает так, что по 5 сантиметров в нашей жизни что-то меняется, и мы даже не заметили. Но потом вдруг оказалось, как когда случилась какая-то ситуация, и я реагировал так, я уже реагирую иначе. У меня, помню, был один момент, когда я вдруг отчетливо увидел в себе два серьезных недостатка. У меня их, я еще раз говорю, больше, но я увидел два, они вот просто начали меня мучить. И я предстал пред Богом, я пришел к Нему и говорю, Господи, у меня есть что-то Тебе сказать. Во-первых, ну, я признаю, это у меня есть. У меня это есть. Мне очень это неприятно, меня это очень расстраивает. Я не хотел бы, чтобы это было обо мне, но это обо мне, это у меня есть. Я тебе это, ты это знаешь, но я тебе хочу сказать, что я вижу это, есть. Второе, что я тебе хочу сказать, Господи, я ничего с этим не могу сделать. А это касалось, ну, скажем так, чувств, да, вот, эмоций, каких-то переживаний внутренних. Я говорю, я ничего с этим не могу сделать. Я понимаю, что это грех, я понимаю, что тебе это не угодно, но я не могу заставить себя чувствовать иначе, не могу. И третье, что я тебе еще хочу сказать. Я не хочу, чтобы это у меня было. И четвертое, что я тебе хочу сказать, избавь меня от этого. Вы знаете, ничего не было драматического. Не было ни шума, ни молний. Я не пережил исполнение Духом Святым, но я искренне Богу это сказал. Вот. И у меня ничего не поменялось. Но что интересно, где-то через год была ситуация, подобное той, при которой у меня проявился один из моих недостатков, когда я это заметил. И я хожу, я огорченный был при первом случае. Я понимаю, что, вы знаете, когда тебе плохо, но вокруг тебя люди, им надо улыбаться. Знаете, да, как это получается? Какой-то дикий оскал у тебя на лице. Ты понимаешь, что у тебя мышцы какие-то перестали работать на лице для улыбки, но тебе улыбнуться надо. И ты вот ходишь и думаешь, наверное, я так глупо выгляжу. Потому что в душе у тебя все ужасно. И кто тебя знает хорошо, говорит, что случилось? Я говорю, ничего. Ты же не будешь ему все рассказывать, что ты там, не знаю, на весь мир обижен. Но что интересно, через год у меня такая же ситуация. И я вижу, я реагирую спокойно. И тут я чувствую, у меня поднимается вот это вот огорчение откуда-то вот отсюда. И начинает вот так вот меня наполнять, и я так думаю, стоп. И я говорю, не надо. И обратно его куда-то засовываю. И оно меня слушается. Я думаю, Господи, я ничего не пережил, ничего не прочувствовал, но я Тебя искренне попросил, и я на самом деле не хочу в этом пребывать. Я просто объявил этому войну, но я даже не боролся, а свобода пришла. Понимаете, Бог ждет нашего решения, Бог ждет нашей верности, и на верность Он всегда даст результат. Мы можем на это рассчитывать. Почему подчас мы начинаем, наши ноги начинают дрожать и подкашиваться? Потому что мы в нем не уверены, мои братья и сестры. Мы думаем, ну, а может в нашем-то случае, ну да, всем Бог помогает, а в моем-то случае. И вы знаете, сколько примеров, я огромное количество людей, ну, служители всегда выслушивают различные там проблемы людей, еще что-то. И вот знаете, как бывает смешно, когда, ну, просто поймите, вместите меня. Когда подходят люди, ты должен их выслушать с серьезным лицом, но они Вот подошла сестра и говорит, что ей так плохо, и указывает тебе на другую сестру, которой, как ей кажется, хорошо. И вслед за ней приходит та сестра, на которую указала первая, и говорит, как ей ужасно, и указывает на первую, и говорит, не то, что той. И ты сидишь и думаешь, ну не буду же я рассказывать, что только что она была у меня и сказала, что ей ужасно. Кстати говоря, что интересно, нас почему-то это утешает. Когда кому-то плохо, нам становится легче. Странно, да? Но такое бывает. Так вот, вопрос не в том, что в нашей жизни хуже, чем у других. Вопрос в том, что мы вдруг начинаем сомневаться в том, что Бог к нам благоволит. Но вспомните причину благоволения Божьего к нам. Причина Божьего благоволения – это Господь Иисус Христос. Это то, что Он за нас пошел на смерть. И сегодня Бог смотрит на тебя. И когда Он смотрит на тебя, Он не может не смотреть на тебя через своего, как только через своего сына. Он, дьявол может, как про него же написано, что он клеветник, да? Как он клевещет? Вы думаете, он на вас ложь говорит пред Богом? Ему не надо этого. И пред Богом говорить ложь бесполезно. Ему хватает того, что делаем мы. Кстати говоря, действие дьявола, оно происходит таким образом. Он сначала тебя на что-то соблазняет, на что-то толкает, говорит, сделай, сделай, сделай. Затуманивает тебе разум, говорит, ничего страшного, говорит, Бог на это смотрит не так. Сделай. Как только ты сделаешь, он стремглав несется к Богу и говорит, смотри, 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 это твой сын, он сделал это. Вот так он клевещет. Кстати говоря, имейте в виду в моменты искушения, что как только ты согрешишь, он тут же побежит туда и скажет, смотри, смотри на него, и тебе за него не стыдно. Бог говорит, ну... Тем не менее, вот мой сын, а сын стоит пред небесным престолом и показывает свои раны, и говорит, я за них умер, несмотря на их недостатки. И Бог смотрит на нас через него. И Писание говорит нам, это второе послание Коринфянам, сказано в первой главе, 19 стихом. «Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем не был, да и нет, но в нем было да. И 20 стих говорит нам, ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь, в славу Божью через вас. Если это сказать по-другому, то это звучит, сколько бы обещаний ни давал Бог, сам Христос ответ да на все их. Все обетования мы с вами имеем, и мы имеем к ним доступ лишь только потому, что Христос сделал так, что они будут работать для нас. Хвала Ему за это. И поэтому сегодня ты можешь не сомневаться, не бояться и не смущаться, что у тебя чего-то не получится. Если ты борешься, ты обязательно победишь. И Христос в своей церкви говорит, в Откровении это написано, «Будь верен до смерти». И Он говорит, «Я дам тебе венец жизни. Результат придет от Меня». Победа придет от Меня, благословение придет от Меня, но просто ты будь на своем месте и дождись этого. И ты увидишь, как однажды на твою голову будет возложен венец, а ты в свою очередь почему-то, а понятно почему, потому что ты скажешь, Господи, венец ты дал мне, странно, вообще-то он принадлежит тебе. Как помните, 24 старца повергаются пред сидящим на престоле и свои венцы повергают пред ним, тем самым показывая, не мы, Господи, но ты совершил это. Пусть Богу будет слава. Аминь.
Еще не все из тех, кто сердцу дорог, мир с Богом в Иисусе обрели. Еще с Христом их разделяют горы, они еще от Господа вдали. Над ними дьявол властвует сегодня и заставляет в темноте блуждать. Да сияет их любовь Господня, да осенит их Божья благодать. Да явится им крестное распятие, и будет каждый Богом привлечен. Могу ль о душах близких умолчать я? В молитве не назвать родных имен. Голгофские меня омыли раны, спасение во Христе имею я. Ну дай, Господь, чтоб поздно или рано пришла к Иисусу вся моя семья. Во имя Сына Божьего молюсь я, о каждом человеке дорогом написано, ты, веруй в Иисуса, спасешься сам и весь спасется дом. Настанет время, я покину землю, войду в обитель вечную Христа, обетование Господа приемлю. Хочу родные лица видеть там. Была бы вечность для меня печальной, когда б я знала, что кто-то не спасен. Один из моих близких или дальний, что он на муки злые обречен. Пусть не погибнут близкие мне люди, пусть милость Божья каждого найдет. Пока жива, всем говорить я буду, что Иисус спасение дает. Пусть Бог откроет их глаза и уши, чтоб видели и слышали они, чтобы нашли покой бессмертным душам, чтобы Христу вручили жизни дни. Я знаю, что слова мои бессильны, кого-то из родных моих спасти, но Дух Святой могущественной силой их может к Иисусу привести. Мой Иисус, источник благодати, над дьяволом победу одержал. Он властен от греха освобождать их, чтоб в узах мерзких не была душа. Я Господа просить о том дерзаю, чтоб души близкие пролился свет. Спасение на Иисуса я Иисусу доверяю, а невозможного для Бога нет. Как много тех, о ком никто не просит, труднее им прийти к ногам Христа, и счастлив тот, чье имя произносят молитву к Богу чьи-нибудь уста. И о моем спасении когда-то молилась мама у престола благ. По тем молитвам Иисус распятый спас мою душу из пучины зла. И в свою очередь теперь молюсь я о каждом человеке дорогом. Написано ведь: веруй в Иисуса, спасешься ты и весь спасется дом.
На Голгофу веди меня снова, в час, когда я начну забывать звуки дивного вечного слова, чтобы я возгорелся опять, чтобы я возгорелся опять. Я бессилен на битвах сурова, если я ослабею в борьбе. На Голгофу веди меня снова, чтобы силы нашел я в тебе, чтобы силы нашел я в тебе. Когда сердце сжимает оковы, когда гаснет в нем пламя огня, на Голгофу веди меня снова. У креста есть огонь для меня, у креста есть огонь для меня. А порой, когда жертва Христова для меня потеряет цену, на Голгофу веди меня снова, и я снова бороться начну, и я снова бороться начну. На Голгофу веди меня снова, в час, когда я начну забывать звуки дивного вечного слова, чтобы я возгорелся опять, чтобы я возгорелся опять.
Я хотела бы немножко, чуть-чуть, буквально занять ваше внимание и такое мини-свидетельство, что ли, из своей жизни. Вы знаете, чуть больше 3 лет, как я такой получила статус вдовы, и я в полноте осознала ту ответственность за моих детей. Детей 10. Ответственность в том плане, что я должна за них молиться, чтобы, как и желание любого из родителей, иметь вот эту привилегию быть в том небесном городе, строителем которого является сам Господь. На тот момент две мои старшие дочери, они были уже членами церкви, ну и остается 8 моих деток. И, конечно, сказать, что это сложно, это сложно. Это сложно, но, знаете, была такая молитва, которую, наверное, я запомню на всю свою жизнь. Мне хватило дерзновения сказать Богу, что будь, я осталась без мужа, будь теперь главой моей семьи. И сказать, чтобы я прям слезно его о чем-то умоляла в молитвах, я просто молилась за своих детей. Просто молилась как мама. И вы знаете, ни одна наша молитва, она не остается без ответа. Я не знаю, какой труд совершал в сердце моего сына Андрея. Многим он известен, многие его знают, он сюда приезжает довольно-таки часто. Андрей принял водное крещение в прошлом году. Годом раньше моя дочь, которая сидит здесь в хоре и трудится во славу Бога, она также приняла водное крещение. Дети мои, которые учатся в 8 и 7 классе, они на общем служении получили духовное крещение. Еще один сын мой, который сегодня в 10 классе, он трудится в нашем Стрижевском хоре, он также крещен Духом Святым и любит говорить о Боге, и любит трудиться для Бога. И у меня есть сын, старший из сыновей, третий ребенок. Он рано уехал, ну то есть после школы он уехал в Новосибирск. Он там женился, ну и как бы жил вот, ну как в мире живут. И, конечно же, если бы ребенок находился рядом с родителями, то, ну, мы бы все равно оказывали какое-то влияние, то есть он бы видел, что мы находимся в служении, мы трудимся для Бога, то есть это было, как бы вот оказывало такое хорошее влияние на него, его бы там, может быть, совесть где-то судила. Но вот мой сын, он находился в Новосибирске, он жил в Новосибирске, но, вы знаете, в детстве он посещал воскресную школу, и вот этот труд учителей, он не остался тщетным, потому что когда ему становилось тяжело, а в мире людям тяжело, и самое печальное, что им-то некому прийти, когда нам бывает трудно, мы взываем Господу, получаем, мы молимся Ему, просим помощи, и мы получаем ответ, слава Ему за это. Вот, то мой сын, он звонил мне и говорил: мам, ну у меня вот такая проблема, но он, знаете, может быть, как-то даже не осмеливался говорить: помолись за меня. Я говорила ему: Олег, я буду молиться за тебя, я буду молиться за твою семью, но ты все равно должен понимать, что глава твоей семьи – это ты. И в августе этого года мои дети, 6 человек, они встретились в Новосибирске на конференции молодежной. Это тоже такое, ну это чудо, конечно, потому что мне даже, знаете, мне даже понравилось, когда на этой молодежной конференции приветствуем молодежь там с Молчанова, приветствуем молодежь там с какого-то другого города. А кто-то говорит: о, приветствую, семья Пименовых. Вот, поэтому у нас было очень много, 6 человек моих детей было вот на этой молодежной конференции. И сыну, он живет в Новосибирске, я ему сказала, я говорю: сходи. Ну вот сходи, не только доведи моих детей, встреться со своими братьями и сестрами, но побудь там на этом служении. Я говорю: ну ты же вот чувствует материнское сердце, что он истосковался по вот этому нормальному, здравому общению. Вот где нет никаких, ну, таких подводных камней в общении. И слава Богу, я, конечно, молилась за это, чтобы Бог так устроил, чтобы это все-таки случилось. И он со своей женой, с моим внуком, они были на этой молодежной конференции. И на следующий день мои дети должны были уехать, кто куда, кто в Стрежевой, кто в Томск. А у Андрея сломалась машина. У Андрея сломалась машина, он детей отправил, ну, братьев отправил другим способом, а сам остался. Сам остался и переживал, потому что транспорт в таком, ну, в поломка была. И, ну, я говорю, Андрей, я говорю, ну, это неспроста, потому что при всех, вот в нашей жизни не бывает никаких случайностей. Даже то, что нам не очень приятно, потом мы поймем, что это было нам во благо. Вот, следующий день, это было воскресенье, в воскресенье они пошли на служение. Андрюша меня предупредил и сказал: мам, мы поедем туда. Ну, у нас тоже в это время проходит служение. Я отключила телефон во время служения и включила его только после, ну, наверное, где-то в час, может быть, в начале второго дня. И вы знаете, первое смс-сообщение, которое пришло, было: «Славьте Господа, Олег покаялся». Ну, я, честно сказать, я просто от счастья, от радости, меня настолько переполняло, я закричала. Закричала, вот, слава Богу, вот, с тем оставшимся в церкви у нас, кто еще оставался, я свидетельствовала во всеуслышание. Но позвонить Олегу я почему-то не решалась, потому что я даже не понимала, я даже не знала, как найти нужные слова для того, чтобы, ну, спросить его, что произошло. А произошло следующее, вернее, через какое-то время телефонный звонок. Я смотрю, это звонит мой сын. Звонит мой сын и говорит: мама, я тебя благодарю за твои молитвы. Вы знаете, почему-то вот, как бы, я немножко ограничивала Бога, и мне казалось, ну, наверное, вот, из рассказов мы слышим, что некоторые дети, ну, покаются, когда родители уже не станет в живых. То есть у нас, знаете, был такой случай, когда сестричка одна отошла в вечность, а детки потом уже у гроба сказали: теперь за нас некому молиться, теперь нам нужно самим прийти к Богу. Вот. Ну, и я почему-то вот так в идеале рисовала вот такую картину. Думаю, ну, хоть когда-нибудь, но все равно он будет с Богом. А это произошло гораздо раньше. И поэтому, что можно сказать? Только слава нашему великому Богу. Потому что, ну, ни одна молитва, она не остается без ответа. А для меня вот этот период, отрезок жизни, когда он был вне церкви, он, казалось бы, тяжелый, да, как маме. Но в то же время он поставлял меня на колени, и я больше нуждалась в Господе для того, чтобы вот решить вот этот вопрос, и чтобы мой сын, он был с Господом. Ты только верь, ты только не сдавайся, ты к светлой цели радостно иди, попав в грозу, в Иисусе укрывайся, ведь Он скала и щит в земные дни. Ты только верь, гаси в себе сомнения, ты не один в пылающей печи. Когда ж в твой адрес сыплют обвинения, ты как Христос, люби, прощай, молчи. Ты только верь, когда нет силы в теле, ведь все во благо любящим Отца. Будь верным, стойким в мыслях, слове, деле и совершай течение до конца. Ты только верь, разлука или гонение, ходи пред Богом, страхи побеждай. Не подпускай к порогу обольщения, но кротким нравом сердце украшай. Ты только верь, трудись, терпи, мужайся. Нет сил устами, так душою пой и на коленях к небу приближайся. Ты Богу верь, а Он всегда с тобой.
Морщинок лучики бегут, и синева в глазах моих бледнеет. но мой недолгий жизненный маршрут ведет меня в небесные аллеи. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу. Ликуя, улетит в лазурь она, и крыл ее не сломят бури годы. Пусть сердце с перебоями стучит, и серебрятся негустые пряди. Для невеселых мыслей нет причин, когда Христос идет со мною рядом. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу. Ликуя, улетит в лазурь она, и крыл ее не сломят бури годы. Пой радостней, душа, погромче пой, ты видишь, как сердца порой унылы. И запоют счастливо вновь с тобой те, кто для пения утратил силы. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу. Ликуя, улетит в лазурь она, и крыл ее не сломят бури годы.
Нашему Господу, Бог великий, святой и любящий, вот пребывает на этом месте, как и во многих местах сегодняшний день, где призывают Его имя, и люди собраны во имя Его, потому что Он вездесущий. Слава нашему Господу! И на этом месте Он зовет сегодня очень убедительно сердца всех, чье ухо открыто к Нему, чье сердце к Нему распростерто, готовности дать Ему, позволить Ему поправить в наших сердцах то, что давно уже нужно поправить, и сделать то новое, чему пришло время совершиться внутри каждого из нас. Потому что Он говорит: «Я творю все новое». Слава Богу! Но, друзья мои, обязательно ожидается Богом от нас, от человека, к которому Бог обращается, ожидается согласие, ожидается открытие, доверие Богу. И вот эта возможность, это вообще время, в которое Бог будет звать, убеждая человеческое сознание в том, чтобы он доверился Богу, открылся ему, позволил Богу произвести в себе перемены. Это время будет длиться не бесконечно. Так говорит наше слово, которое Бог нам дал. Есть определенное время, в которое Бог зовет для того, чтобы исправить что-то в человеке, либо дать ему новое сердце, обновить его дух через покаяние, либо опять же через покаяние уже в новом сердце произвести еще более глубокие перемены. Это время не будет длиться бесконечно. есть определенная какая-то черта, которую знает только Бог, мы люди не знаем, но понимаем, что это есть, за которой перестанут звучать слова, призывающие к покаянию, и начнется время открытия Божьих судов. И тогда люди, бывает, начинают кричать: «Бог жестокий, зачем он так сделал?» Я хочу прочитать место из Священного Писания, это 13 глава Евангелия от Луки, в которой записаны слова самого Бога, чтобы не было в чьем-то сердце обвинений о неправильном толковании. Это слова самого Бога, который сам об этом говорил, когда произошли очень трагические события. К нему пришли люди, к Иисусу Христу, и стали говорить ему, рассказывали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал эту притчу: «Некто имел виноградники в своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. На что она место занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год ее срубишь». И слова Иисуса Христа невозможно воспринять без той притчи, которую он сказал после этого. Другими словами, он сказал: прежде чем свершилась вот эта трагедия, я очень много приложил труда и усилия в этих сердцах, зовя их к покаянию. Я ждал очень долго, год, два, три. Я посылал своих тружеников, через которых пытался повоздействовать на ветки смоковницы, на макушку, на цветочки, на что? Воздействует, окапывая смоковницу и обкладывая ее навозом. На что? На какую часть дерева? На корень. Я воздействовать пытался на самый корень, где коренятся мои отношения с человеческим естеством, на их веру, на их сознание, на их сердце. Но они мне не позволили. Они мне не разрешили. Они меня игнорировали. Они меня отвергали. И плод спасения они не принесли. Люди должны были понять из этой притчи и из этих событий: есть определенная граница, за которой Бог перестает звать к покаянию и свершает свой суд. Жестоко это звучит или не жестоко, но это слова Бога, слова Иисуса Христа, который сказал, что это так. Он очень любит вечную душу, которую поселил в это человеческое тело. Он очень сильно ее любит. И он ожидает, что эта душа встретится с ним, и человек даст согласие на эту встречу, на это слияние с Богом, который ее сотворил. Но мы сотворены со свободной волей. И если человек упорствует и не позволяет, этого слияния не произойдет. И вместо вечной жизни с Богом, душа эта наследует вечные муки. Там, где никогда Бога не будет, никогда не вернется оттуда. Чтобы этого не произошло, Бог дал такую милость, которая называется покаяние. Слава нашему Господу! И Он с этой милостью на этом месте ждет ту душу, которая видит себя виновной перед Ним. И борется с этим желанием отдать Богу эту вину через покаяние. Это желание не нужно удерживать. Ему нужно дать место, ему нужно дать ход, потому что сам Бог зовет душу для того, чтобы она вошла в свободу, которую Он для нее приготовил. Аллилуйя! Слава Богу!